В книгах живой космической этики силами света Солнечной системы сказано: «Мы принесем все кирпичики для постройки будущего, но нагнуться за ними должны сами строители». Но как распознавать это будущее? Как распознать эти кирпичики? Но, как известно, если захочешь, то распознаешь. И здесь вопрос воли возникает. К чему человек стремится? Если, допустим, к новой модели Мерседеса, то за ним и будет нагибаться. К чему волю дух человека преклонит, затем и последует. В книге «Надземная» говорится: «Дайте нам сконструировать будущее, ваше будущее, потому что оно исходит из надземных, светло насыщенных миров. Когда решил, что идешь в надземное, не оставляя землю, то вопроса, как узнать, где кирпичики, не будет. Как правило, вопрос «скажи мне, что, как» возникает у человека, который хочет либо быть автоматом чьих-то программ, либо у человека, который изучает для того, чтобы тебе же подставить ножку. Масса вопросов здесь отпадает, если это понять. Это все проблемы индивидуального прорастания будущего и коллективного тоже. Но не видно коллективов, видны лишь элитные и банковские коллективы, доколливудские, или бесчисленные коллективы спекулянтов и торгашей рыночной экономики. А где же устремленное к надземному, к свету? Сейчас многие знают, что все силовые структуры стран мира подчинены темным версиям власти. И если кто-то создаст что-то очень светлое и хорошо организованное, тогда очередная резня 37-го года будет. Это же более чем очевидно. Потому и будущее силами света проращивается в самых неожиданных местах. В учении света об этом сказано. Нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная с точки зрения земного обывателя черта будущего. Новое зарождается скрыто, как дитя в утробе матери. Зерна будущего будут прорастать, будут поддерживаться. И если в терминах матери и ребенка рассуждать, то придется кормиться, поиться и пеленаться новым материальным состоянием Земли. В учении света говорится, что изменение физического состояния Земли углубит и расширит понимание космической Агни-йоги. Для чего технический прогресс, навязанный силами тьмы, так будоражит Землю, разрушая ее? Да для того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором они, тайные владыки тьмы, не смогут жить. Вот так. У недобитых сынов князя мира сего тоже ставка большая. Если нам, людям Земли, препятствия поставлены в разрушительных экономических сценариях мира и в кроваво-пошлых телесериалах, то чувствительность природы к космическим программам эволюции снижается титаническим техногенным давлением на структуру самой планеты. Инфернальное состояние сил тьмы будущему тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью. Землю хотят законсервировать болезнью.
Больной, мол, сразу и не умрет, но и не изменится.
И не воскреснет к новой форме жизни. Здесь надо вспомнить эпизод о том, как ушла от эволюции библейская жена Лота, оглянувшаяся назад и ставшая соляным столбом. Это окаменение в устремлениях к прошлому, к отжившим сценариям жизни. Сейчас власть имущая тьма усердно землян разворачивает к прошлому. Капиталисты, монархисты, националисты, церковники – все зовут оглянуться назад, туда, где к язням тьмы жилось очень вольготно. Впрочем, сторонники компартии тоже пропагандируют старую игру и тоже демонстрируют полнейшее пренебрежение глобальным природным процессам. Зачем они пытаются склеивать старую скорлупу, когда цыпленок уже вылупился? Скорлупа-то протухла. И этой формальной тухлятиной хотят пропитать светлую идею, наверное, чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок, то есть новый мир, уже бегает. Надо заботиться о нем, а не о партийной, лозунговой, догматической шелухе. Хочется предложить сторонникам общинной идеи: откройте хоть один бесплатный магазин. Да, именно бесплатный. Пусть добрые люди приносят туда излишки продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся пусть берут бесплатно. Вот и начнется истинный коммунизм. Делайте его своими руками. Не ждите зажравшегося элитного дяденьку, шагнувшего с дворцовых верхов. Парткомов сейчас нет на каждом углу. Некому запретить такое социальное творчество граждан. Подобный островок общинности станет мощным противостоянием миру сатанинской алчности и оголтелой наживы. Пусть коммунизм начнется с малого, но пусть он начнется. Кто-то вполне серьезно говорит, что в России скоро возникнет и утвердится великая безденежная цивилизация. Похоже, что так и будет. Как это было миллион лет назад, в Сатья-юге пятой коренной расы человечества. Если разобраться,
то каждый из нас готов работать за высокую, светлую идею.
24 часа в сутки, но деньги, навязанные князем тьмы, нам этого делать не дают. Деньги – это универсальное средство благоденствия тех, кто на них паразитирует, а также средство снятия сил у тех, кто и без денег готов работать. Если честно прорезервировать всю человеческую деятельность на этой планете, то очень много сфер ложного труда можно будет упразднить. Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самом-то деле в мире существует гигантское перепроизводство вещей и продуктов.
Просто наловчились
их законно уничтожать. Посредством рыночной игры, например, на юге фруктов огромное количество, но яблоки на юг везут из Аргентины, говорят, коммерция. А на самом деле это форма уничтожения произведенного рядом, неподалеку. Или мебель везут аж из Америки. Масло везут оттуда же, а рядом пускают местных коров под нож. Местные князья тьмы стараются доказать, что свои крестьяне страну не прокормят. Жуткая дьявольская цивилизация. На что расходуют она гигантские средства? Той же цели уничтожения служит и моральное, а точнее аморальное, умышленное
старение
всего произведенного. Глобальные бизнес-дауны сговорились максимально сокращать срок службы любой продукции, любой вещи. И всюду моды, 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 а за ними демонов морды. Умалишенное человечество позволило вовлечь себя в гонку за ложными целями. Оно преступным использованием ума своего лишило себя разума. На самом деле
все для всех есть.
Просто враги жизни умеют организовывать искусственную нехватку, навести тень на плетень. Например, не завозить шахтерам мыло, чтобы вытащить их на площадь на очередной митинг, устроить глобальный кризис и так далее. Безденежный обмен товарами и услугами возможен. Через такие дела будущее и прорастет. Нас глобальные буржуи нищетой и безденежьем изматывают, а мы в ответ безденежную цивилизацию создадим. Учение света каждой страницей утверждает: смотрите на небо, получайте впечатление от природы, смотрите, какая красота в ней. Природа нас кормит и поет, оберегает и согревает, либо наоборот, холодит для того, чтобы в нас ферментные системы в нужном режиме работали. Без впечатлений нельзя прожить ни одного дня. Не то что дня, минуту нельзя прожить. И впечатления нам природа поставляет уже новыми. Сибирь, кстати, является тем местом, где качество природы меняется тотально и очень быстро, потому что техническое торможение состояния природы и ее качеств в Сибири меньше, чем на Западе. На Западе Земля выведена из себя. У западников потеряна чувствительность целых материков, а это значит, что там разыграются стихийные или же природные процессы с мощностью катастроф. И эти процессы уже идут, хоть многие люди об этом и не подозревают. Ведь средства массовой информации чрезвычайно избирательно и сдержанно, не аналитично сообщают о подобного рода событиях. Сейчас самые засекреченные аналитические данные именно о погоде, о состоянии природы. Погода стала секретом государственной важности. На Западе серьезные аналитики работают. Речь ведь идет о стратегическом выживании целых государств, целых континентов. И землянам во спасение дано космическое учение, живая этика. Для того, чтобы повысить психоментальную чувствительность ума, эмоциональную чувствительность и воображение. Новое воображение учение дает. Вот что говорится нам о воображении. Воскресение духа – какое великое понятие! Его нужно понять как зов красоты. Воскресение духа может не только означать следующую ступень в смысле воплощения, но как магнит, трансмутирующий в жизни. Пробуждение высшего манаса можно назвать явлением воображения. Учение света нацеливает нас на восприятие таких процессов, таких воздействий на нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодействуем с ними. Учение жизни – это и непрерывная помощь, и непрерывное лекарство. Это космическое жизнеобеспечение. Когда мы переходим к учению света, то становимся под проектирующую волю беспредельной иерархии света. Но если мы это отрицаем, увлекаемся сценарием последнего витка технического прогресса, то мы под планирование другого, темного полюса попадаем.
А на том
полюсе человеку только кажется, что он свободен. Вот он 4 ночи не спал, машина с грузом не приходит, а он на этой сделке 10 миллионов думал ухватить. Какая же это свобода? И физической, и психической свободы нет, не говоря уж о ментальной. И прогнозируемое будущее, оно уже просматривается. Новое небо, и земля новая, и новые климатические состояния, новые явления, новые виды гроз. На Камчатке ни один снег уже не идет без сильных грозовых разрядов. В Японии такое же явление наблюдается. Сейчас считают независимые наблюдатели, что будет расти репертуар новых природных явлений. Свечение неба, большие объемные импульсные разряды, полярные сияния на юге, уже более 40 видов молний насчитывается. Активизировались процессы сейсмические и геодинамические, процессы магнитных возмущений. Все это имеет колоссальное влияние на восприятие и устремленность земного человека в будущее. Если люди через учение живой этики устремляются в будущее, то одновременно они это будущее и конструируют на новом факте мышления, воображения и психических реакций. Вот тут и рождение, и организация будущего. В учении света говорится: не удивляйтесь, что так мало людей примут учение огня, потому что огонь на земле был всегда наиболее притесняемой стихией. Это то, что надо иметь в виду. Существующие структуры, власть и деньги имеющие, хотят, чтобы у них всегда были те физические тела, какие есть у них сегодня, и чтобы в этих телах не происходили процессы, которые будоражили бы их физические скафандры, их плоские сознания, их эмоции и плотский рассудок. Князья тьмы мечтают, чтобы тело у них было, как вечная бочка для плотских супернаслаждений. Но планетарная ситуация складывается так, что уже ничего в себе не законсервируешь в прежнем виде, ибо эфир все пропитывает. Даже если в бомбоубежище под землю уйдут в поисках кайфа, то для эфира ведь нет физических преград. Вот отсюда проистекает тот факт, что в мире дворцово-президентских медицин растет количество странных неожиданностей. Если пристально вглядеться в жизнь, то станут проступать жесткие социальные установки на безнравственность. а пожелаешь стать высоконравственным, то рискуешь умереть с голоду и холоду. В прошлых веках кое-где были предложения построить экономику на основе Нового Завета с учетом высоких нравственных норм, данных Христом. Но такие попытки потерпели неудачу, ибо царствует пока на земле иерархия зла и лжи. Естественно, возникают вопросы, есть ли у вас оптимизм, что на высокоэтичном уровне людям удастся договориться между собой в системе жизнеобеспечения, или будущее настолько иное, что сейчас и помыслить трудно. Нарождающееся будущее будет в экономическом сценарии или в каком-то другом. Думается, что будет какой-то совершенно новый сценарий. В учении света говорится, что если люди планету не взорвут и на Земле останутся, то будут развиваться лишь два вида социальных состояний – глобальная община и аскетика. Коллективное постижение эволюционных особенностей и тайн жизни, а также индивидуальное постижение тайн природы. Община понимается и как семья, и как общество, и как общечеловечество. А в связи с тем закономерность физического мира будет скоро другой, и то, что старые этические правила тоже видоизменятся. Изменены будут нравственные и эстетические устои человечества. Все это будет приводиться в соответствии с новыми качествами Земли и Солнечной системы. Этика – это наука об отношениях человека к силам света, к природе, космосу и человечеству. В учении света прямо говорится, что красота будет являться основой этической устремленности и беспредельного развития человека. Красота есть особый вид власти пространства. Через красоту войдет приоритет женской воли. Многим людям трудно будет осознать то, о чем сейчас идет речь. Тем хуже для людей, что они до сих пор не осознали главного. На отрицании красоты как раз и произошло нарушение равновесия начал на этой планете Солнечной системы. Нарушено было землянами и стратегическое, и мистическое равновесие мужского и женского начал, космическое равновесие духа и материи. В учении жизни говорится, что многих, даже некоторых святых, обратно отсылали на Землю, в связи с тем, что они отрицали важное значение красоты. Красота – обязательный духовный ингредиент беспредельного совершенствования и космической эволюции жизни. Сейчас, если брать социальный аспект, ничто так незначительно, как постепенное исправление самоволия, злых воль, выявление их сути, определение их локализации – и ограничение масштабов их влияния. Другая не менее важная задача – увеличение жизнеутверждающих позитивных свойств женской воли. Но в политических и философских средах наблюдается настороженность. Они женскую волю не признают. Где мы видим, чтобы мужское начало все более уступало власть женскому началу? Такого пока нет. Вот это и есть основное звено запрещаемой реальности. Это и есть установление структуры неравновесия начал, непризнание равноправия женской воли. Воля у нас, как правило, ассоциируется с чем-то твердым, железным. Но воля – это нежность, совершенно неожиданное определение. Да, именно нежность. Но старые, отжившие политические и церковные структуры, цепляющиеся за темный диссонанс прошлого, изготавливают для своих нужд железных леди. Это, по сути, мужские тренированные воли, но в юбках. Их сначала переполюсовывают, устанавливают им жесткий формат, а потом демонстрируют, вот, мол, женская воля, смотрите все. Вот, мол, жесткое решение. Даже и кровавое, но ведь женщины это сделали. В глобальных креслах власти по сей день сидит хитрый и черный народ, умный и подлейший. Князья тьмы тысячелетиями это знали и культивировали то, о чем мы только сейчас начинаем говорить. Как же нам представить эволюционную реализацию женской воли? А это уже дело женщин. Увидим. Зачем нам представлять? Нам надо дать им возможность выявить себя и применить. А сейчас против выявления и применения настроены основные господствующие силы этапа неравновесия начал. Так что все это может быть понятно как мистерия расставания. Растет расстояние между земными людьми. Земляне разбегаются по разным полюсам. И многое из того, что сейчас привычно, приемлемо и хорошо, видоизменится. Будущее создается по новым правилам. Строится на равновесии начал, на признании психической энергии и беспредельной иерархии света, на признании космических контактов с иными высокоразвитыми мирами Солнечной системы. И в этом эволюционном будущем прошлого будет крайне мало. Сейчас надо оплакивать настоящее, у которого нет будущего. Будущего нет. Это только сильно сказано. И действительно, остается от прошлого и настоящего лишь жалкий процент, ибо все пересоздается. Войдет ли оставляемый процент в будущее? Или он подлежит трансформации? Терминология, которой пользуемся, тоже претерпит видоизменения. Язык, скорость эмоциональных реакций, скорость интуитивной деятельности, скорость интеллектуальной работы, даже вещество тела будут иными, и формы будут другими. В следующем эволюционном витке людям можно будет иметь тело из физического вещества, но можно будет иметь и тело из эфира, из уплотненной астральной материи. Будут ли эфирные люди взаимодействовать с теми, кто останутся в плотно-физическом теле? Неизбежно. Будут взаимодействовать, потому что и материя будет другой, и эфир будет другим. Видите, насколько сильно привязаны земляне своими привычками к этой плотно-физической среде современного мира, к данному типу материи. Привязаны к этой машинно-рыночной цивилизации, исшедшей от каменного топора. И не только от каменного топора. Люди, в общем-то, никогда не были брошены на самотек. Да, был топор, но были и другие средства помощи человеческому достоинству, воле и мысли. Какие же свойства будут новыми у нашей среды обитания? Фантазировать, конечно, можно много. Все меняется. В учении живой космической этики говорится: «Немалому свидетелями будете». Весь вопрос в том, какая сейчас ежедневная устремленность человеческого сознания. Следует учесть, что качество времени тоже видоизменилось. Более чем в 20 раз ускорился бег времени. Сутки стали по насыщенности событиями равны целому месяцу. Все происходит закономерно. В темпе и в том пространственном объеме процессов, который соответствует масштабам Солнечной системы и Земли. Все уже происходит. Будущее рождается незаметно и начинает расти, расти и расти. Вначале как аномалия, потом уже как часто встречающиеся события. И постепенно оно перерастает в так называемые большие числа. Так вот сейчас мы уже переросли в фазу аномалии будущего. Новое уже не аномалия, это действительно ростки, но от диссонирующего грохота ретро-впечатлений можно оглохнуть, ослепнуть и не замечать нового. Здесь очень важно, куда направлена воля человека, какому миру соответствует воображение его, из каких источников он склонен черпать то, что является пищей духа. Если из телевизора, от кровавых жутиков и пошлых эротиков, то итог плачевный. Искусственное, нематеринское вскармливание воображения – фабрика инфернальных грез, фабрика западного пошлого воображения. Потому важно, к чему присосалось восприятие. Чем больше вглядываешься в механизмы земной цивилизации, тем тверже мнение о том, что наибольшей ценностью на планете является человеческое внимание. Борьба за внимание – вот подоплека всех политических, всех экономических игрушек. оторвать внимание матери от ее ребенка и пристегнуть его к плану на производстве, к судным процентам, которые в итоге оказываются ему ненужными, оторвать внимание мужчины от семьи и пристегнуть его к эмоциональному обслуживанию кукольных политических лидеров, которые в итоге оказываются из одной марионеточной продажной команды. Оторвать внимание людских сообществ от реальной природы и приковать его к обслуживанию религии богатства. И все, что силами тьмы регулярно подновляется, перетасовывается, подогревается, раскручивается для все новых поколений. Игры для одурачивания взрослых. Кстати, о фабрике грез. Наверное, кто-то не без умысла нарек кино именно словом «кино», что в переводе с греческого означает «собачье». А кинозвезды, соответственно, те же кинологи, собаководы. И кинофестивали проводятся во французских Каннах, что в переводе теперь уже с латыни означает опять же «собачатник». Кино, а если шире собачья видеоимперия, стянуло на себя гигантские потоки внимания и стало ведь и властью, задающей систему эстетических предпочтений, эмоциональных реакций, манер поведения, образа жизни по космическим меркам, отнюдь не самого лучшего, порой откровенно собачьего. Борьба за внимание, за воображение и волю, а в конечном итоге за соборную человеческую жизненную и психическую энергию, формулировку «видеоимперия» следует рассматривать инженерно, то есть усмотреть интегральный энергоинформационный итог. Этим итогом является изоляция человечества от тонких воздействий, льющихся из космоса. В терминах Уголовного кодекса кино-видеоимперия – это махровый суперпреступник против гармонии космоса. В «Живой этике» в книгах «Надземная» говорится: «Урусвати, матерь Агни-йоги, знает, что в высших сферах свободная воля преображается в сотрудничество с космической мыслью. Люди очень трудно понимают этот процесс. Одни думают, что свободная воля подавляется, другие думают, что она поглощается. Многоразличные понимания, но весьма редко можно слышать о гармонии, в которой консолидируется мощь мысли. Не может быть там ни рабства, ни насилия, но лишь преуспеяние в беспредельности. Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет правильно понято задание бытия. Так что огненное крещение, оно не как снег на голову идет, оно готовилось, предусматривалось, к нему готовили, к нему вели. Ну а если кто не согласен, у кого свои хитрые планы и подлые действия, и Христа ведь иудеи самосники распяли, тогдашние церковники иерархии иудейской конфессии сие сотворили. Озверевшие власть имущие земляне эгоисты изощренным кровавым образом расправились с великим логосом Солнечной системы. Вот вам один из экстремальных случаев судьбы того же огня, который принес Христос, сказавший нам: «Огонь пришел я, низвесть на землю». Распятие Христа – это и есть кульминация неприятия огня. Кульминация началась тогда 2000 лет назад, и сейчас мы ее плоды все еще пожинаем. Кроме того, были подобные флуктуации тьмы, времена инквизиции, да и сейчас не лучшие. Сейчас, как никогда, взрыв усилий гибнущей тьмы. Кажется, что костры не горят, конкретные головы публично не отрубают. Но сейчас, оказывается, рубят головы сразу миллионам и одновременно. Эта гильотина называется телесеть, интернет, газетно-бульварная стряпня. Убивают души, да и не только души. Князья тьмы свои средства уничтожения тоже усердно совершенствуют. Современный мир, например, довел количество абортов до 75 миллионов в год. Это же чудовищная война. Кто ее замечает? Кто пытается обуздать эту гонку уничтожения? Так что сейчас избиение младенцев идет, как никогда. Идет избиение развивающихся душ. Душа питается впечатлениями, но по сравнению с мистерией избиения младенцев царем Иродом, убийство современное намного масштабнее, изощреннее и утонченнее. Оно гуманно совершается, не явно, а потому и более зловеще. Если даже тело младенца сохраняется, но душа выедена и убита прошлым инфернальным воспитанием. Порча человечества, князьями тьмы в современной цивилизации хорошо отлажена и поставлена на поток. Приходят души улучшаться, а их здесь ждут монстры-мутанты с прививочным шприцом, никотином, алкоголем, развратом, героином, жестокостью, сексом и так далее. Но времена меняются. Одной из главных задач бывшего хозяина Земли, лже-Люцифера, сатаны, было сокращение сознания людей до минимума. На психическом плане его господство могло утвердиться лишь при этом условии. Всякое расширение сознания было прямой угрозой его владычеству, ибо рост сознания
не мирится
с ограничениями и устремляется в своей вечной неудовлетворенности за пределы Земли. Потому верные слуги его сатаны яростно боролись против науки и ополчались на явление космической эволюции, в чем бы оно ни проявлялось. Они даже стремились утвердить Землю как центр Вселенной, со всеми светилами, якобы вращающимися вокруг нее, чтобы уверить земного человека в том, что ему стремиться некуда и незачем. Все искажения великих обликов, обликов великих учителей света и их идей, имеют за собой руку умолителя, руку сатаны или церковного любвеобильного Господа, опирающегося на косность и невежество масс, им же порожденные. С одной стороны, инертность и плотность материи, сковывавшие слабое мерцание духа, а с другой – полное содействие этому со стороны планетного духа или хозяина Земли, лже-Люцифера. Под этим двойным давлением шло человечество тысячелетиями. Сообразно можно себе представить, во сколько раз больше потребовалось светлой энергии и духовных усилий мощных служителей света, чтобы разрядить это двойное противодействие. Можно проследить во всей истории человечества, как темная рука теми или другими способами пыталась загасить каждую искорку света во тьме, столь неприятной князю тьмы. И как неслышанное дуновение из высших сфер раздувало каждый огонь духа и поддерживало его горение вопреки и наперекор всему. Законное развитие эволюции не требует того сверхчеловеческого героизма, который нужно было являть всем героям эволюции на нашей планете. И связь каждого такого борца за свет с иерархией света, несомненно, даже если она происходила поверх его земного сознания. Ибо без связи со светом не было бы света. Монады несут в себе потенциальную энергию, но для искры нужны два полюса. Зерно не может расти само по себе. Только взаимодействие его с лучами солнца дает рост растению. В учении жизни сказано, что приближается звезда Свати, которой не было от начала сотворения планеты Земля. Творческие акты в космосе происходили и происходят. Миры возникают и исчезают, и в нашем регионе космоса будет нарождаться новое астрофизическое тело с особыми качествами, причем это тело будет иметь отношение не только к Земле и не только к Солнечной системе. И в учении живой этики об этом было оповещено, причем звезда эта женской ипостати. Сейчас социальные программы надо строить с учетом духовно-психической энергии, которая является наиболее высококачественной энергией в космосе. Если мы ее найдем и правильно применим в ключе дружбы с космическими программами эволюции, то мы на Земле сможем провести гармоничные построения, которые будут способствовать улучшению жизни и ее расцвету. Идет борьба сил тьмы и невежества с реальностью, а реальность день ото дня становится все необычнее. Кометы появляются уже как грибы после дождя. Взять комету Хейла-Бопа. Она проходила от Земли раза 4 дальше, чем Венера, а светила ярче, чем Венера. Яркость была потрясающая. Комета всего лишь в 6 раз бледнее Луны в полнолуние. Размеры ядра этого астрофизического объекта и окружающей его среды в диаметре оценивались приблизительно в 1 миллион километров. Можно говорить, что это особый вид крупномасштабного устойчивого эфирного образования, которое благодаря своей электромагнитной структуре оказывает сильное воздействие на всю Солнечную систему. Этот астрофизический объект был обнаружен за 4 месяца до прохождения им ближайшей точки к Солнцу. Обычно кометы открываются для наблюдения лишь за 2-4 месяца до их ближайшего расстояния к Солнцу. Открытие было засекречено американскими структурами НАСА, и 2,5 месяца комету изучали скрытно, до того,
как любители в школьные
телескопы не зафиксировали ее. Информация от НАСА и других официальных обсерваторий, в особенности тех, которые имеют или контролируют Папский Ватикан, либо напрочь отсутствовала, либо была крайне скупой и предвзятой. И только данные независимых астрономов и любителей донесли миру уникальные изображения и сведения о том, что комета не подчинялась законам Кеплера и в своем движении, то есть впервые отчетливо зафиксирована переменная скорость гигантского астрофизического эфемериды, пересчитывались 68 раз. Комета меняла форму непрерывно и выбрасывала шлейфы и хвосты самой необычной формы и состава – ионные, газовые, пылевые, атомарные. Производила в секунду до 250-270 тонн воды. В спектре ее состава зарегистрировано более 100 соединений, вплоть до кристаллов оливина. Зарегистрированный натриевый хвост при удалении объекта от Солнца возник в течение 10 минут, но имел протяженность более 50 миллионов километров. Были зарегистрированы мощные всплески рентгеновского излучения. 5-6 мая объект, пересекая эклиптику, оказал особое внимание орбите Земли, пройдя в 17 миллионов километров от этой орбиты и проработав тем самым то пространство, в котором наша планета окажется позже. Если комета и далее будет вести себя столь же непредсказуемо, то, по мнению независимых астрономов, она может лечь в пространство между Марсом и Юпитером и занять место планеты Фаэтон, дополнив таким образом Солнечную систему до определенной конфигурации, поскольку место между двумя планетами пока не заселено. В целом, этот астрофизический объект полностью опрокинул многие ранее существовавшие модели комет. В продажной прессе же комету Хейла-Боппа описали как гигантскую глыбу грязного льда. Грязные могут видеть только грязное. Запрещение знать реальность крепчает и насыщается силами тьмы устойчивостью через определенные пункты поддерживания сил запрещения. Но это не значит, что новому миру не бывать. Он уже есть, он развертывается. В учении света говорится: «Рука звездного Создателя полна необозримого спокойствия. Вхождение в новый мир могло бы быть иным. Оно бы могло быть радостным, творческим, более надежным и менее болезненным. Не обязательно оплачивать вхождение в новый мир смертями, а между тем раковые болезни растут, инсульты растут, из-за несоответствия энергии земного человечества энергиям нового мира, из-за огнеотрицания. Животворный огонь космоса становится для кого-то гиеной. Когда говорится о нравственном совершенствовании, то это означает в первую очередь дать бой болезням духа человека. Но максимально разлагая свой дух, земляне героически лечат свое тело. Суперсложные пересадки органов, суперфармацевтические технологии, число аптек растет со скоростью эпидемии чумы. И над всеми этими формула духовной проказы. Обогащайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь, подлечим. Подлечим, чтобы могли и дальше духовно разлагаться. Умалишенные двуногие настолько отождествляются с вещами, что если, например, у человека машина не того цвета пришла, то у него инфаркт, и помер человек. Вот это и есть следствие разложения духа. Вот так он себе планировал будущее.
Въехать
туда на голубом Мерседесе. А Мерседес оказывается зеленым. И человека в таком будущем не оказалось. Не выдержал он такого несчастья. Давно пора принять живую космическую этику как управляющее социальное начало. Но ни по радио, ни по телевидению нет даже ликбеза по правильной организации мышления, по воспитанию эмоциональных реакций, по координации волевых усилий. Чем страшнее запрещение знать реальность, то все сильнее толкает внимание людей на пошлую очевидность. Даже новые состояния природы становятся незаметно привычными. Стало быть, сила воображения, сила наших мыслей, сила эмоций может оказаться решающей. Надо строго соблюдать экологию внутреннего психоментального пространства. Велико значение мысли в эпоху огня. Мысль ведет и реализуется. Вот они и есть новые реальности. Чистому все чисто, чистому чистое будущее. Сейчас все, что касается этических, нравственных, эстетических норм, становится чрезвычайно важным. Никакому курсу доллара, рубля и евро не сравнится с этим по степени важности. В эпоху огня курс золота падает. Сейчас важнее всего внутренний психоментальный климат и его проекция на внешнюю среду. Жаждайте красоты, и она придет. Думайте о счастье, и оно осуществится. Воображайте светлое будущее, и оно будет таковым. И тут не надо каких-то сверхтренировок. Но ответственно управлять мыслями, эмоциями и желаниями становится стратегически важно. Новый мир призовет всех к ответственности. Галина Царева, социальный христианский психолог, предупреждает. Немногие сейчас понимают, что на наших глазах идет построение невиданной в истории человечества сверхтоталитарной технотронной диктатуры, где законы управления кибернетическими системами переносятся на человеческое общество. Система тотального контроля выстраивается по всему миру. Строится сетевое общество, в котором каждый человек становится узлом
и элементом сети
и должен будет жить по тем правилам, которые зададут ему хозяева капиталистической системы. Тотальный контроль за земными людьми сейчас идет по всем направлениям. Внедряются системы идентификации личности с помощью электронных карт, сканирование сетчатки глаз, отпечатки пальцев, чтение по губам, анализа походки, вживления микрочипов в тело человека. И в первую очередь контроль за всеми действиями, перемещениями, а также доходами каждого гражданина. Сейчас любой портал интернета собирает о жителях информацию, а любая самообновляющаяся программа, установленная на персональном компьютере, это потенциальная брешь в системе безопасности человека-пользователя. Идет тотальный сбор персональных данных на каждого человека, которыми будут распоряжаться по всему устремлению сильные мира сего. В 2003 году в Женеве состоялась встреча на высшем уровне по вопросам глобального информационного общества, где говорилось о том, что в каждой стране мира создается электронное правительство князей тьмы, которое будут построены по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе. Электронные правительства отдельных стран должны составить единую всемирную систему с подчиненным ей электронным населением. Так называемые операторы электронного правительства будут обладать абсолютной властью над чипизированным электронным населением. И совершенно очевидно, что земной человек будет вынужден выполнять волю элитных хозяев управляющей системы. Наличные деньги будут упразднены. Поэтому те, кто не примет эту систему, станут изгоями и не смогут ни покупать, ни продавать, как об этом написано у Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Сейчас капитализмом вводится универсальная электронная карта УЭК, идеальное средство для тотального контроля. Карта должна включать в себя всю информацию о человеке в электронном виде и выполнять функцию мультидокумента. Она будет заменять паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение, страховой медицинский полис, а также будет единственным платежным средством. С помощью карты, как планируют ее черные создатели, можно будет получить государственные, региональные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием информатов, персональных компьютеров, оснащенных считывателем мобильных устройств и тому подобное. Универсальная карта также будет приниматься в метро, автобусах и других видах транспорта. Достаточно будет поднести карту к бесконтактному считывателю. Записываться к врачу, проверить начисленные налоги или штрафы и тут же оплатить их. Проверить состояние пенсионного счета и даже подписать электронный документ своей специальной электронной подписью. На первый взгляд удобно. Все это преподносится как некое достижение прогресса, сокращение очередей, улучшение качества жизни. Но это только на первый взгляд. На самом деле, конечная цепь сатанинской программы – это построение невиданной до сего времени глобальной всемирной диктатуры, какой не бывало еще в жизни земного человечества. И говорить о каком-либо демократическом обществе вообще не придется. Как же будет работать система? Создатели обещают безопасность и секретность операций, а на магнитной полосе и чипе будут только имя, номера страховых свидетельств, да и то в зашифрованном виде. Все остальные данные будут храниться на защищенных спецсерверах соответствующих государственных органов. Министры связи и массовых коммуникаций глобального капитализма открыто заявляют, что электронная карта является ключом ко всем персональным характеристикам человека. И если карта вставляется в соответствующее устройство, то происходит консолидация данных о человеке и всех массивов информации, которые могут быть разбросаны по разным серверам страны и планеты. Фактически это и есть единая база данных. В карту вставлен чип, то можно дистанционно, даже из космоса, несанкционированно снять данные о ее владельце. А так как и компьютеры, и программное обеспечение в СНГ иностранное, то все сведения о гражданах плавно перетекут в Вашингтон или в Брюссель, то есть комитету 300. И это уже ведет к потере суверенитета любой страны. Хозяевами баз данных о людях станут иностранные компании и банки, которые будут продавать землянам доступ к социальным услугам, здравоохранению, образованию, социальному обеспечению и другим, как платную услугу, предоставляемую на условиях продавца. Получается, что частная глобальная организация получит полную информацию о гражданах любой страны и сможет с ней делать все, что угодно. С созданием единой базы персональных данных появляются условия для несанкционированной продажи этих данных криминальным структурам, а также для электронных мошенников. В один прекрасный день человек может узнать, что он уже не собственник своей собственной квартиры, дачи, машины, потому что кто-то влез в базу данных и изменил записи о принадлежащем ему имуществе или снял деньги с его карты, взял кредиты на его имя. Можно лишиться детей и даже собственной личности при условии блокировки карты, если вы станете неугодны сатанистам электронного правительства. Кроме того, на карте будет вся информация о состоянии вашего здоровья, об истории болезней, сведения о состоянии внутренних органов, о группе вашей крови, поэтому каждый человек может стать жертвой охотников за органами тела. Зная о каждом человеке буквально все, его интересы, пристрастия, круг общения, политические взгляды, можно манипулировать любым человеком в своих интересах. Продолжением внедрения универсальных карт станет внедрение вживляемых в человека микрочипов. Об этом уже говорят официальные документы правительств разных стран, где говорится о том, что в тело и мозг человека должны вживляться микро- и наноэлектронные устройства для прямой связи с глобальными сетями типа интернет. Современные буржуазные власти князя мира сего вкладывают огромные средства на развитие нанотехнологий. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами, то есть живыми людьми, и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой. Получит распространение средства прямого, беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за повсеместного распространения. Будут производиться лекарства и вакцины с наночипами. Европейская группа К-300 по этике и науке и развитию новых технологий в заключении номер 20 написала: «Современное человечество встало лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток. Они должны постоянно иметь возможность время от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Импланты в человеческом теле могут играть главную роль в вопросах здравоохранения и могут даже вести к усилению биологических и психических возможностей. Экстраполируясь в будущее, эта логика может привести к трансформации человеческой расы. Миллиардер К-300, основатель компании Sun Microsystems Билл Джойс, в 2000 году смело придал гласности пакт консенсуса, в котором пришла черная элита мира в том, что к 2030 году через чипизацию земное человечество должно быть полностью порабощено и превращено в глобальное стадо управляемых рабов по планам уничтоженного князя мира сего или сатаны. Комитет 300 – это глобальный комитет 300 самых богатейших буржуев планеты, временно оставшихся после уничтожения архангелом Михаилом ихнего главаря, лже-Люцифера, в октябре 1949 года. Также должно идти массовое истребление лишнего населения Земли, где оставлена будет мировая финансово-капиталистическая элита и ее обслуги. Евросоюз выделил 2 миллиона евро на введение УЭК в России. Цель этого проекта – демонтаж российского государства и передача полномочий власти иностранным коммерческим англо-американским структурам. Сегодня идет речь о захвате власти на земле горсткой нелюдей с целью установления полного мирового господства, с построением единого наднационального глобального сообщества олигархов. В книге пророка Исаии сказано: «Приидет Господь в огне, и колесница Его, как вихрь, чтобы излить гнев свой». Апостол Петр писал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долготерпит час, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела грешников на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Иоанн Богослов писал: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Силами света через Блаватскую сказано: «Эфир есть огонь». Самая низкая форма эфира есть то пламя, которое мы вокруг видим. Огонь есть божество в своем субъективном присутствии по всей Вселенной. При других условиях этот вселенский огонь проявляется как огонь и вода, воздух и земля. Это единый элемент на нашей видимой Вселенной, который представляет собой крия-шакти во всех форм жизни. Это то, что дает свет, тепло, смерть, жизнь и так далее. Он есть даже кровь. Во всех своих различных проявлениях он по существу един. Он есть семь космократоров. Свидетельство о почитании огня находим в Ветхом Завете. Огненный столб, горящий куст, сияющее лицо Моисея – все это огонь. Огонь по своей природе подобен зеркалу и отражает лучи первого порядка субъективных проявлений, которые, как полагают, бросаются на экран первых очертаний сотворенной Вселенной в своем более низком аспекте. Они есть творение огня. С течением времени появится все более и больше эфира в воздухе. Когда эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. Женщины будут рожать детей без оплодотворения. И в седьмом круге появятся люди, умеющие воспроизводить себя. Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в седьмом круге будут рождаться Будды без греха. Каждый день приносит все новые знаки огня. Все более мощно развертываются процессы глобального преобразования и Солнечной системы, и нашей родной планеты. Это происходит в новых, более насыщенных огнем галактических условиях. Занимаясь политэкономической грязной вознёй, земляне не обращают внимания на процессы, которые все более грозные власти ревизуют шкалу ценностей насельников планеты. Пресса весьма избирательно, скупо, без поиска причин сообщает о важнейших событиях в природе. Люди Земли продолжают играть в старые игрушки. В богатых и бедных, в процветающих и развивающихся. Пошлая религия богатства культивирует товарное бешенство, маразм крепчает. Из старых и свежих газет на бульварных сообщениях, сфабрикованных фотоснимков, можно составить представление о том, что разворачивается рядом. Процветать будет природа, но будет ли процветать искусственная вульгарно-плотская машинно-базарная цивилизация, и сохранится ли порожденная ею ложная система низменных ценностей. Полицейское
запрещение
знать реальность трещит по всем швам. Растет число катастроф на планете Земля, наращивается их разнообразие и масштаб. Причем именно так называемые процветающие страны-паразиты в наибольшей мере будут и уже подвергаются стихийным катаклизмам. С нарастающим изменением физического качества Земли растет и значение совокупной психической энергии человечества. В физическом мире Земли вступают в силу законы эфира материальности, а из всех живых организмов наиболее эфиронасыщенными является человек. Вот почему характер происходящих катастроф становится в прямую зависимость от нравственных качеств землян, проживающих в той или иной местности. В Древнем Китае мудрый император смещал и наказывал наместника той провинции, в которой происходило стихийное бедствие. Власть несла строгую ответственность и за душевное психическое состояние жителей, и, соответственно, за состояние природных стихий. В благословенной Индии люди радуются, если рядом с их селением находит пристанище святой отшельник. Они знают, что в своей благодатной энергии святой человек миротворяет психоэфирное пространство, и эту местность обойдут стороной стихийные катаклизмы и бедствия. И на Руси издавна говорили: «Не стоит село без праведника, а город без двух праведников». Что же делать нам теперь в ситуации прямо противоположной, когда нашей жизнью заправляют любители золотого тельца, главари черной иерархии? В конечном итоге от их разрушительного влияния надо ждать лишь возмущения стихий – земли, воды, воздуха и огня. Безнравственность чревата вещественными трагедиями. И только высокая этика служит гарантом жизни. Есть над чем призадуматься тем, кто думать еще не разучился. Матерью мира Солнечной системы сказано: «Конечно, заботы о всем человечестве, его будущем и цели конечной. Настоящее как ступень к нему, включены в план все. Учения для всех и возможности для всех. Перед космосом Земля, как песчинка, исчезнет с космического горизонта, как исчезали миллиарды миров. Но духовно монады со всеми накоплениями прошлого остаются сущими вечно. Накопления эти растут по линиям различных эволюций, и мир сознательно существ расширяется бесконечно, поднимаясь по ступеням лестницы жизни. Не будем отрицать ничего, ибо осознанием человеком возможностей своих пролагает он себе путь в беспредельность. Не отрицаем сущее и все, что в нем, не отрицаем лестницу эволюции проявленных форм, не отрицаем беспредельность, куда устремляется все. Из восьми посланных великий владыка, один из восьми поставленных мною на земле и ставший над ними. Он ваш владыка, принявший ответственность за землю. Много раз воплощался он среди вас под разными именами, среди разных народов и рас, в различные эпохи существования вашей планеты. Среди этих имен некоторые вам известны, но многих большинство не знает. Время их стерло из памяти людей, лишь в древних легендах сохранилось памятование об этом, да и не только, не о всех. Среди вам известных есть величайшие. Свет облекается в земные одежды, дабы не ослепли земляне. Но и земные одежды света его скрыть не могли, и люди, не выдержавшие сильных надземных огней, на него обращались свирепо и гнали, преследовали, мучили и убивали. Такова печальная участь на вашей земле посланников света моих. Многострадальный владыка, тягость земную взявший на плечи свои, выражен символом атласа. Он двигатель эволюции человечества, земли и всего находящегося в ней и на ней. Земля совсем что живого на ней,
должна достичь
седьмого состояния разрежения и утончения, а человечество седьмой расы перед малой пролаей, затем шестого и седьмого круга и завершение его перед великой пролаей. Ведущий остается землей до конца. Под именем владыки Майтреи придет он опять и будет среди нас на смене рас пятой и шестой. Будучи столь большим и великим, он близок, доступен и ощутим для пламенно устремленного к нему сердца. Те, кто от лучей его, дети его, ибо сознание их на заре человечества было зажжено лучами его. Он их космический отец, их получивший самосознание много. Но среди них, этих множеств, есть близкие духи, осознавшие сыновство свое и сокровенную связь со своим космическим отцом, и среди близких – ближайшие. Матерь Агни-йоги ближайшей была, осознавшей эти вечные узы связи. Это укреплялось давно, с первых дней прихода владыки на землю, с первого ее сознательного воплощения и через многие жизни. Священна связь между Духом Великим и дочерью вашей земли. И потому явилась она провозвестницей нового мира, владыки Майтреи и учения жизни. Также и остальные владыки имеют ближайших своих по лучу и действуют ими. Ныне их семь. Всего семь. Восьмой не устоял в свете и стал носителем тьмы и уничтожен, зло на земле породив и замедлив эволюцию планеты. Уничтожен сатана 17 октября 1949 года. Ныне на великом переломе земля в муках умирает темное царство падшего духа и в страданиях рождает мир новый, мир света. Тени мрака еще над землей и тяжко при смене, но заря новой эры уже загорелась и борется с мраком последним тьмы уходящей, но лучи мои над вашей землею. Они тьму рассеют, последнюю, уходящую, и станет светло над землей. Мысли в сердце владыке отдайте, который идет. Не принявшие его свет, учения Майтреи, с планеты уйдут. Великое смещение происходит, космично оно, ибо планета и ее водители принимают участие в этом. Сочетание новых лучей мрак уничтожит и очистит ауру Земли. И тогда начнется эпоха моя, эпоха Матери Мира. Но лучи мои давно уже действуют мощно.